Сегодня мы представляем собой результат работы Лютера. Ни у одного из нас не хватит жизни, чтобы как-то повлиять на эту линию. На протяжении веков церковь была подобна лежащим в ручье камням, по которым можно было перейти через этот ручей. Дух Святой работает над нами, чтобы сделать нас такими камнями, благодаря которым Он сможет двигаться. Это самая большая слава для нас. Если Он не сможет обеспечить себе путь через нас, Он выберет другой камень, на который Он сможет наступить. Если Он не сможет высвободить себя через нас, то мы потерпим величайшую утрату. Возможно, сегодня печать Святого Духа находится в каком-то определенном месте, но неизвестно, где она будет через 10 лет. Дух Святой каждый день проходит мимо каких-то людей и оставляет в стороне одну группу за другой. Поэтому мы должны идти по пути Святого Духа. Если Дух не может ничего осуществить через нас, то Он должен начать все заново с кем-то другим. Это очень серьезно. Мы всегда должны идти по положительному пути. В последние 20 лет брата Остина Спаркса очень беспокоил вопрос служения в теле Христа. Некоторые затрагивали этот вопрос еще 130 лет тому назад, но никто не пошел по этому пути. Восстановить определенную истину и фактически ходить по пути этой истины – это две разные вещи. Эта духовная действительность начала проявляться только во времена брата Спаркса. Теперь настало время, когда мы должны встать на этот путь и в полную меру функционировать в служении тела. Необходимо посвятить все для распространения благовестия, и наша учеба и наша работа имеют целью распространять благовестие. Господне восстановление в церкви проявляется и в других областях. Осуществляя какое-то движение в церкви, Господь осуществляет соответствующее движение в мире. Мы должны прийти к тому, что все тело Христово координировалось бы в служении, и чтобы все было предназначено для благовестия. Когда вся церковь будет служить, пришествие Господа будет близко. Тогда будет высвобождено не только учение, но и Дух Святой. Церковь движется потому, что сначала движется Дух Святой. Как только Дух Святой начнет двигаться, все скажут «Аминь» Его движению. Дух Святой уже опередил нас в своем движении, а мы следуем за Ним в потоке. И наши слова, и наши духовные ощущения должны соответствовать потоку Святого Духа. Конец статьи. Watchman Nee. Статья под названием «Второе пришествие Господа». Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. 1 Коринфянам 1:7. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. 1 Фессалоникийцам 1, 9-10. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа? Филиппийцам 3:20. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Титу, 2 глава, стихи 11 по 13. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте». В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Евангелие Иоанна, 14 глава, стихи с 1 по 3. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. 1 Коринфянам 11:26. Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Деяние 1.11. Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Евреям 9.28. Свидетельствующий это говорит: «Ей гряду скоро. Аминь». Да, «Гряди, Господи Иисусе». Откровение 22:20. Этот последний стих последней главы последней книги Библии был написан примерно через 60 лет после вознесения Господа. Святой Дух уже пришел, и из первоначальных 12 апостолов только один оставался в живых. Господь скоро приходит. Мы должны не только смотреть назад на крест, но также должны смотреть и вперед, ожидая возвращения нашего Господа. Благодать Божья, принесшая нам спасение, должна сделать нас способными ожидать славного явления Господа. Мы должны, следовательно, с одной стороны, служить живому Богу, а с другой – ожидать Его возвращения. Хотя мы еще и живем на этой земле, мы преломляем хлеб, чтобы вспоминать Господа, пока Он не придет. Хотя мы делаем ударение на служении в отношении того, как нам надлежит исполнить священническое служение. Мы, тем не менее, знаем, что такое служение на земле не будет вечным. Однажды мы станем невестой Агнца. Все стремления верующих, они неземные. Как бы сильно мы ни подчеркивали важность поместной церкви, даже она придет к концу на земле. Мы ждем возвращения Господа и стремимся к Нему. Призвание Божье для нас, оно неземное, оно небесное. Вот итог всего вышесказанного. Бог не призвал нас строить что-либо вечное на этой земле. Согласно знамениям времен, данным нам в Библии, приход Господа, без сомнения, очень близок. Давайте же, следовательно, ждать, а это значит, что все, что бы мы ни делали, должно делаться нами ради ожидания Его возвращения. Мисс Маргарет Барбер была человеком, единственной целью которого было ожидание прихода Господа. В ее жизни и в ней самой не было ничего, чтобы свидетельствовало о ее укорененности в земных делах. «Я могу внезапно встретиться с Господом», – однажды сказала она. Вот так, на следующем повороте. Так как наше призвание является небесным, на земле не остается ничего постоянного или бесконечного. Как только мы приходим к Господу, мы становимся людьми, ожидающими возвращения Господа. Мы ждем Его пришествия, а не просто знаем, что Он вернется. Совсем не обязательно каждый, кто изучает книгу Откровения, ждет Господнего прихода. Некоторые люди хорошо знакомы с Великим Белым Престолом, с Новым Небом, Новой Землей, а также с другими пророчествами. Но они совсем не могут ждать пришествия Христа. Мы вышли не для того, чтобы изменять мир. Вместо этого мы были призваны быть теми, чей удел Господь. Мы не питаем никаких иллюзий по отношению к этой земле, ничего мы и не ожидаем для себя от мира. При первом своем пришествии Господь освобождает нас от греха и дарит нам Божью жизнь, чтобы мы могли общаться с Богом. Однако это лишь половина работы. Хотя вопрос греха и решен, проблема смерти все еще остается. Господству греха в человеческой жизни положен конец, но вот царство сатаны все еще полностью не исчезло. Власть смерти разбита, но тем не менее наши смертные тела все еще могут умереть. Хотя мы и спасены, мы продолжаем жить в этом развращенном окружении. Чем святее жизнь, тем глубже чувство осквернения этим миром. Спасение, которое мы сейчас переживаем, это лишь половина истории, потому что Господь Иисус Христос, хотя Он и спас нас, Он еще не изменил мир. Итак, мир. Второе пришествие Господа должно изменить этот мир. Он не только даст нам наслаждение внутри, но также позволит нам наслаждаться окружением вне нас, потому что Он изменит окружение на земле. Многие люди заботятся о решении социальных проблем. Они рассуждают. Спасение Господа спасает только отдельные личности, но оставляет мир полным неравенства. Даже низшие виды животных так сильно страдают в мире. Все окружение мира является соблазном для человека ко греху. Хотя отдельные личности могут спасаться, но как же положить конец всем этим отрицательным социальным условиям? Что касается этого вопроса ожидания второго пришествия Господа, похоже, среди христиан существует два разных подхода. С одной стороны, некоторые верующие задались целью улучшить мир, но, к сожалению, вместо этого они кончают тем, что оскверняются этим миром. С другой стороны, другие говорят, что на нас здесь лежит ответственность спасать людей из мира, и что улучшение этого мира должно быть отложено до возвращения Господа. Библия не оставляет нам сомнений по этому поводу. Бог не сказал, что достаточно лишь того, что грешники будут спасены и заверены в том, что попадут на небеса. Библия не придерживается подобной теории. ибо небеса – это не вопрос спасения личности. Есть еще вопрос нового неба и новой земли, которые придут тогда и только тогда, когда все предопределенные к вечной жизни уверуют в Господа. Сегодня поручением Церкви является проповедь Евангелия, чтобы отдельные люди внутри мира могли быть спасены. Но однако же Господь не забыл и о мире. Сегодня мы призваны освобождать людей из мира, а не изменять сам мир. Этот мир абсолютно безнадежен, он обречен. Все проблемы на земле будут решены только с пришествием Господа. Вот некоторые из основных проблем. На земле существует много проблем. Во-первых, например, несправедливость. Бог сказал, что только когда Его Сын снова придет, праведность будет явлена. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Исаия 11:4. Во-вторых, война. На этой земле человечество всегда страдало от массовых убийств. Миру больше всего недостает мира. С приходом Господа войне будет положен конец. И будет Он судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Исаия 2:4. Мир приходит только от Господа и ни от кого другого. В-третьих, общественное здоровье. Мы не можем полностью контролировать эпидемии. Согласно Иеремии и Иезекиилю, они полностью контролируются только Богом. При возвращении нашего Господа все они уйдут. И ни один из жителей не скажет «я болен», народу, живущему там, будут отпущены согрешения. Исаия 33:24. Люди также будут дольше жить. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношей, но столетний грешник будет проклинаем. Исаия 65:20. В-четвертых, голод. Голод – это крупная проблема. Сельскохозяйственного урожая не хватает на удовлетворение мировых нужд. Весь мир с пристальнейшим вниманием следит за этой проблемой. На Земле существует странное явление, а именно – полезные культуры трудно выращивать, в то время как сорняки растут с легкостью и в большом количестве. Именно сорняки заглушают пшеницу, а не пшеница сорняки. Небольшая неосторожность при извлечении сорняков может также уничтожить и пшеницу, и в конце концов повредить урожаю. Смотрите Евангелие от Матфея, 13 глава, стихи с 18 по 30. Это подтверждает тот факт, что земля находится под проклятием, как и записано в книге Бытие, 3 глава. «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терня и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой». Похоже, что сорняки растут естественно, в то время как хлеб вырастить трудно даже с помощью удобрений. Для того, чтобы иметь достаточно пищи, человеку приходится постоянно улучшать качество и количество урожая. Это указывает на то, как много времени и энергии человеку приходится тратить для того, чтобы иметь пропитание. Если человек просто будет полагаться на природу, ему будет нечего есть. Итак, поистине в поте лица своего будет он есть хлеб. Для того, чтобы полностью решить эту проблему, необходимо дождаться второго пришествия Господа. «Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустыне дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой». Исаия 43 глава. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс». Исаия 35:1. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. Исаия 51:3. Сегодня земля под проклятием, и поэтому она не рождает в избытке. Очевидно, что здесь уже не рай, ибо в рае хлеб должен был бы расти самопроизвольно. Но с возвращением Господа наступит время восстановления всего. Все поля на земле будут давать человеку обильный урожай, а тернии и сорняки – вообще больше не будут расти. Даже без помощи удобрений земля будет давать очень богатые урожаи. Пятое – образование. Это, конечно же, одна из основных нужд общества. Человека необходимо учить отличать добро от зла. Но при пришествии Христа знание Господа полностью заполнит землю. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Исаия 11:9. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Иеремия 31 глава. В-шестых, места развлечений и увеселений. Грешные места развлечений и увеселений, такие как бары, притоны наркоманов, азартные казино, театры, дома проституции и так далее, предоставляют людям возможность, чтобы грешить. В каждом городе и в каждом селении есть подобные места, которые пробуждают людей к падению. Все они будут истреблены при втором пришествии Христа. «И пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие». Матфея 13:41. В-седьмых. Жестокость по отношению к животным. Если человеческая жизнь считается миром дешевой и не имеющей никакой ценности, насколько же менее ценной считается жизнь животных? Даже тигры и львы страдают от рук человека. Хотя и существует общество по защите животных, их прав от жестокого обращения, эти низшие животные будут стонать в порабощении, пока не будет окончательно освобождения при возвращении Господа. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится даже до ныне» Римлянам 8:22. «И тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не буду делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Исаия 11 глава. Восьмое. Политика. Весь мир, как на международном, так и на местном уровне, вовлечен в стремление к политической власти. Однако с приходом Господа седьмой ангел вострубит в трубу, и великие голоса на небе провозгласят: «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Откровение 11.15. При своем первом пришествии Господне Евангелие решает мою личную проблему греха, но при своем втором пришествии Он решит все проблемы на земле. Сегодня в основном все, что делает Господь Иисус, касается личного, а не общественного. Для того, чтобы все проблемы на земле были решены средствами его правления, необходимо второе пришествие Господа. Сегодня мы, люди с нечистыми устами, живущие среди народа, также с нечистыми устами, как Исаия, 6 глава, 5 стих. Но в будущем мы будем чистыми людьми, стоящими среди чистых людей. Абсолютно невозможно человеку утвердить любовь посредством ненависти. Любые человеческие попытки установить мир и благоденствие сегодня подвержены человеческим ошибкам и потенциально могут привести к неописуемым страданиям человечества. Но когда придет Господь, все будет идеально установлено. Насколько действительно важным является второй приход нашего Господа? Господь идет. Наше призвание является небесным, и не дано нам для того, чтобы изменять этот кусочек земли. Здесь у нас нет ничего постоянного, установившегося и незаменимого. Согласно тому, как все устроено Господом, нам одинаково хорошо, если мы имеем или если мы не имеем. Все будет хорошо и устроено, когда Он придет. Мы живем для Него, и мы ожидаем Его возвращения. С Его приходом наше спасение будет завершено. Не только я лично буду изменен, но даже окружение будет изменено. Сегодня мы говорим о выходе из мира – и о том, что мы не от мира. В тот день нам больше не нужно будет говорить таких слов. Сегодня действительно нет ничего по-настоящему важного вокруг нас. Даже самая духовная работа для Господа является навеки необходимой. Наша одна единственная надежда состоит в ожидании возвращения Господа. Как мы можем глубоко пускать корни на земле? Разве Слово Господа не испытывает нас постоянно? Христос стоит у дверей. Смотрите, Матфея 24:33. Давайте же ждать Его пришествия. Есть ли какой-либо отрывок в Писании, который говорит нам о том, произойдет ли приход Господа в духе или в Его собственной личности? Ответ состоит в том, что возвращение Господа является физическим, а не духовным. Ибо разве не записано в Деяниях апостолов, что когда ученики смотрели, Господь Иисус был взят вверх, и облако закрыло Его от их взора? И пока они пристально смотрели вверх на поднимавшегося Господа, два человека, два мужа стали перед ними в белой одежде, провозгласив: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Деяния 1:11. Кроме того, в книге Евангелия от Матфея говорится о том, что когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. Матфея 25:31. Он придет точно таким же путем, каким и ушел. Он ушел на облаке, также Он вернется на облаке. Он ушел видимо, и так Его возвращение тоже будет видимым, ибо Он вернется в прославленном теле. Фактически Он вознесся как настоящий человек с большой буквы, воскресший человек. Подобным образом Он и вернется как настоящий воскрешенный человек. Его второе пришествие будет таким же настоящим и действительным, каким было Его распятие. Пришествие Господа завершит это нечестивое поколение и, наконец, принесет мир этому миру. Настоящий век полон насилия, и от запаха крови просто тошнит. Весь мир покрыт темным облаком войны. Земля, которая была создана такой красивой, сейчас безнадежно разрушена умопомешательством дьявола и грехом человечества. Война является отвратительным лицом нечестивого и мечом, разрушающим человеческие существа. При завершении Первой мировой войны человечество жаждало мира во всем мире. Люди начали подписывать всевозможные виды мирных договоров и международных соглашений. Прошло лишь 20 лет, и началась Вторая мировая война. Мирные договоры являются всего лишь пустой формальностью, листком бумаги. Согласно брошюре «Дай нам мир», на протяжении последних 3300 лет мир заключил более 8000 мирных договоров. Тем не менее, люди этого мира не могут остановить ни войну, ни кровопролитие. Средней длительностью одного мирного договора является всего лишь половина года. Когда мирный договор аннулируется, начинается еще одна война. Соглашения заключаются и соглашения отменяются. На земле нет реального мира. Только после возвращения Господа Иисуса Христа наступит долгожданный продолжительный мир. Конец статьи.